Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Сегодня пятница, 11 октября. Это программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о смертной казни, потому что вопрос по поводу судьбы вот этого моратория снова обсуждается. А повод какой? Убийство в Саратове 9-летней девочки. В интернете подписи собираются, в Государственной Думе депутаты выступают, но при этом, например, сенатор Клишев сказал, что на эмоциях решать это не надо, и, в общем, отменять мораторий тоже нельзя. И эмоции этих людей как раз-таки это доказывают. А у нас в гостях Анатолий Белкин, юрист-криминалист, специалист в области уголовно-процессуального права, криминалистики, судебной экспертизы. Анатолий Рафаэлович, я вас приветствую.
Добрый день.
Мы еще сейчас, минута на минуту, ждем Игоря Трунова, президента Союзов адвокатов России. Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира. Эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот» для ваших сообщений. Наш телеграм-канал, где все новости. Это радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. В половину мы там запустим голосование. Ну, потом еще будет телефонное голосование. А вот та история... Вы, наверное, видели кадры, да? Когда да. люди выходили, требовали, чтобы им отдали да. этого человека. С вашей точки зрения... Начнем с самого начала. О чем говоришь, что толпа пыталась отбить у полиции подозреваемого? Это эмоции, в основе которых недоверие к правоохранительной системе или как? Как вы считаете? Вот эта идея самосуда.
Идея самосуда мне в любом случае не близка. Абсолютно не близка. Однако надо задаться вопросом, а что же, собственно, стоит за эмоциями людей, которые пытаются этот самосуд осуществить? И наверняка осуществили бы, если бы смогли отбить его у полиции. Ну, не близка она мне еще и по той причине, что виновность этого человека не доказана в процессуальном порядке. Значит, с точки зрения закона, он пока еще всего лишь подозреваемый, несмотря на то, что он дал признательные показания. Опять же, мы знаем, об этом прямо говорит Уголовно-процессуальный кодекс, что никакие признательные показания не могут быть положены в основу обвинительного приговора и вообще в основу обвинения, если они не подкреплены соответствующими объективными доказательствами.
Ну, у нас существует еще сделка со следствием, когда люди просто тем признают вину.
Тем не менее, сделка со следствием, это немножко позже уже, для этого он должен стать обвиняемым, но и в случае сделки со следствием доказательства все равно есть. Без них не бывает. Другое дело, что суд их не исследует в таком объеме, но следствие, тем не менее, собирает доказательства. И без этого, опять же, никак. Но мы-то говорим о другом. О том, что эмоции людей захлестывают их еще и потому, что они не доверяют не то, что правоохранительным органам. Может быть, им-то как раз они вполне доверяют. Они не доверяют всей нашей судебной системе в целом. Поскольку, видимо, предполагают наказание, которое грозит за подобного рода преступления, слишком мягким.
Ну, 105-я статья,
вот
скорее
именно,
всего.
Вот именно, ну, тут будет 105-я статья, далеко не первая часть. Угу. Тем более, что выясняется, было ли изнасилование
не
при
было.
Этом.
Не было, сейчас говорят, медэкспертизы не было. Не было. Было удушение, но это он, правда, рецидивист, потому что сидел за изнасилование.
Я в курсе, да, я прочитал его биографию, это уже сейчас герой Ютуба, считай, да, его уже показывают перед тем, как приехать сюда, я... ознакомился, вы мне утром позвонили, или там днем, да, я успел посмотреть. Значит, итак, люди не верят, что наказание будет достаточно суровым. Но тут много разных факторов. Возможно, работает и очень интенсивно муссируемая и, так сказать, раздуваемая идея о том, что судебные органы могут быть коррумпированы. Хотя, с другой стороны, этот человек вряд ли кого-то может купить, он совсем не богатый. Это же видно. С другой стороны, само наказание за это дело по мнению общества, оказывается неадекватно маленьким. Но хорошо, его накажут. Ему дадут, допустим, 10 лет. Угу. Отсидит он 7 лет и выйдет. А ведь он, между прочим, рецидивист. Угу. И уже проявил свою, так сказать, подлую натуру. Тут вопросов-то нет. Кстати, не исключено, что он привлечен именно потому, что его схватили. Ну, правда, он дает признательные показания, но я подробностей не знаю. У меня по этому поводу могут быть и какие-то свои соображения, но я не могу никому транслировать, но я это допускаю, поскольку знаю, что практика быстро брать наиболее подозрительных лиц, она, кстати, отнюдь не всегда неверна. Но такая практика, разумеется, существует и может привести к ошибкам. Это правильно. То есть должна быть очень хорошая проверка в любом случае, невзирая на возможные досудебные соглашения со следствием или чем-то под такого рода. Угу. Значит, итак, народ считает, что ему грозит слишком мало. И должен вам сказать, что народ не просто так считает. Я допускаю, что вот эти вот настроения интенсивно раздуваются. Потому что, что говорить, мы сейчас живем в такое время, когда любая возможность каким-то образом плюнуть против официальной власти отдельными гражданами и органами очень интенсивно раздувается.
Анатолий Рафаилович, вот здесь тогда сразу поправка. То есть почему мы не, скажем так, воспринимаем толпу как некую такую разъяренную толпу, как некую массу, безликую абсолютно, но которые могут исключительно пользоваться? То есть то, что массе скажет, она туда пойдет.
Нет, это может быть самодеятельность, я не спорю. Конечно, это может быть самодеятельностью, такое бывает. Однако анализ выступления толпы исторически показывает, что часто за выступлениями толпы стояли конкретные лица. И эти конкретные лица даже называются.
Это Анатолий Белкин, юрист-криминалист. Игорь Тернов к нам присоединился, президент Союза адвокатов России. Игорь Леонидович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Мы с вашим коллегой начали обсуждать, начали с поведения толпы, с вашей точки зрения. Повторю вопрос. О чем говоришь, что толпа пыталась действительно отбить подозреваемого у полиции? В основе эмоций, опять же, в основе которых недоверие к правоохранительной, к судебной системе или что?
Если мы говорим о высшей мере наказания, то статистика говорит, что во всем мире основная масса населения за смертную казнь. Поэтому то, что не применяется смертная казнь, это благодаря ученым, которые ведут статистику, и статистика говорит, там, где нет смертной казни, там низка насильственная статистика преступлений. То есть убивают меньше там, где нет смертной казни. И вот, допустим, если мы возьмем Северную Европу, то там настолько либеральная уголовная политика, что тюрьмы уже закрывают. Поэтому вот мнение толпы, оно всегда за ужесточение, за смертную казнь.
Игорь Ильич, тогда сразу вдогонку вопрос. Мы точно понимаем, сколько человек у нас по 105-й статье сидит?
Да, конечно, мы точно понимаем. Сколько? У нас есть статистика. И,
сколько там, 10-100 тысяч человек, сколько там может быть?
Ну, я как бы не готов, конечно, почему? Потому что у нас таких цифр достаточно много, сколько осудили за этот год, это 2 миллиона приговоров в основном, где-то процентов 15 особо тяжкие преступления, угу. И здесь, когда вы говорите за убийство, здесь нужно же понимать, что есть ряд преступлений, допустим, терроризм, да, но это не убийство, но тем не менее это связано с убийством.
Преступление против личности, преступление против детей, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии. Почему люди, которые совершают такие преступления, для них тюрьма, но не смертная казнь? Вот с вашей точки зрения, почему так?
А почему,
так?
По вашему мнению, смертная казнь – это панацея, и что она дает в данной ситуации? То есть, понимаете, вот смотрите, когда суд именем Российской Федерации, да, выносит приговор, он ничего личного не имеет, потому что судья, он не родственник, не близкий, личного ничего нет. Именем Российской Федерации цель какая? Снижение преступления, то есть наказать так, чтобы другим было неповадно, чтобы преступлений было меньше. То есть профилактика преступности стоит в основе своей за наказанием, которое выносит судебная система. Поэтому, естественно, что когда мы говорим в цели с профилактики, что выгоднее, что целесообразнее, его казнить, убить или угу. его держать пожизненно. Так вот, ответ, юридический ответ, который дает не одна сотня лет, говорит, что выгоднее, конечно, его держать пожизненно.
А с вашей точки зрения это действительно, скажем так, гармонизирует общество? То есть если человек сажает в тюрьму за то, что он кого-то убил, а убийств становится меньше? Просто я сразу вспоминаю статистику.
Ну, это, говорит, статистика гармонизирует, это как бы снова вы пытаетесь логику смешать с эмоциями, поэтому это вряд ли получится.
Нет, я как раз пытаюсь здесь определить, скажем так, как поиск баланса, то есть у общества в определенной степени есть запрос на справедливость, и общество видит эту справедливость в том, что если он отнял жизнь у ребенка, значит, ему не место на этом свете.
Понимаете, вот один раз в моей практике было дело по взрывам домов Каширко-Гурьянова, да? И там действительно остров стал вопрос о отмене моратория на смертную казнь. Угу. Почему? Потому что, ну, действительно, погибло столько много людей, что, ну, и там были дети, и там, понятно, женщины спящие. Это навело ужас на всю Москву. Дежурили в подъездах, и тогда вот этот вопрос стал актуальным вот именно на грани того, что вот за такого рода преступления, ну, может быть, да, почему? Потому что, это куда ужаснее вот той ситуации, которая случилась, тем более, что сегодня патологоанатомическая экспертиза показала, что изнасилования там не было, и не было там педофилии, да, там было чистое убийство, да, ужасное убийство ребенка. Но, тем не менее, есть еще более ужасные преступления. Но, тем не менее, все-таки, когда мы говорим о справедливости, справедливость все-таки это тогда, когда преступлений, убийств становится меньше, когда убийц становится меньше. Поэтому вот нужно создавать ту систему, то общество, где тюрьмы закрываются, где преступлений меньше становится.
Поэтому... Ну, пока, Анатолий Рафаэлович, у нас складывается впечатление, что...
Вы мне не даете ответить?
Все больше... Да, пожалуйста, пожалуйста, я как бы мостик.
Статистика очень лукавая вещь. В свое время знаменитый математик Харди, английский, сказал, что статистика – это как мельница. Она перемелет все, что вы в нее засыпете. Но какая будет мука, это зависит от того, что вы в нее засыпали. Так вот, коллега немножко лукавит. То есть существуют и другие данные статистические. Выяснить, какое из них более истинно, трудно. Вот я приведу вам пример. Вот есть Соединенные Штаты. Примерно в половине штатов Соединенных смертная казнь узаконена, в другой половине отказалась. Статистика, которая бы говорила о том, что там, где нет смертной казни, там ниже преступность, отсутствует. То есть, казалось бы, вот что надо сравнивать, да? Ничего похожего нет. Вот тут Игорь Леонидович сказал про Северную Европу. Ну да, конечно. Вот есть Брейвик, который взял автомат и убил, сколько он там, 60 человек убил,
77.
Да? 70. Вот. А теперь означенный Брейвик сидит в прекрасном, комфортабельном двухкомнатном номере в тюрьме и жалуется, что его не так кормят, что ему не дают учиться. Как вы думаете, какое это вообще вызывает в обществе настроение? Это первый момент, я еще не закончил. Угу. Теперь Игорь Леонидович совершенно справедливо сказал про то, что цель наказания – снизить преступность. Но есть и другие цели. Например, возмездие – это та цель, которую хорошо понимает общество. Вот снижается преступность или нет – это оно так сразу не понимает. Тем более, что разные статистики говорят по-разному. Например, китайцы, которые вовсю практикуют смертную казнь, и даже публичную, вот из чего у нас…
Вот из чего у нас… уже отказались.
А я только что видел прекрасный клип, интереснейший, как приезжает грузовик, на грузовике стоит три виселицы с откидными бортами, заводят троих. Причем, тут это надо заметить, что они применяют коррупционерам, вешают. Убийц там не вешают, там расстреливают. А коррупционеров вешают. Повесили и поехали, не снимая тел. То есть грузовик едет, это видно, а они болтаются. Вряд ли это фейк. Они болтаются, чтобы все видели. Устрашение – это, скажем так, спорный метод, верно. Однако он и не может быть однозначно осужден, потому что истины в этом вопросе нет. Понимаете, нет единого ответа, нужна смертная казнь или нет. Диалектика учит нас, что мы должны выбирать ответ, исходя из особенностей ситуации, исходя из текущего момента.
Конечно.
У меня сложилось ощущение, что настал момент, когда мораторий на смертную казнь, кстати, навязанный нам вступлением в Совет Европы там, и так далее, что мораторий на смертную казнь пора бы уже отменить.
Основание?
Исчерпал себя.
А, мораторий исчерпал
мораторий
себя.
А у нас смертная казнь не отменена.
Нет,
она
это понятно.
В
она в кодексе
мораторий
есть, но она не принимается.
Да.
А что скажете, Игорь Леонидович, основания есть?
Ну, я скажу, что в российском законодательстве таких целей, как возмездие, конечно, нет.
И напрасно.
Это выдумка нашего героя, как и еще целый ряд выдумок, которые он для красоты, конечно, привел.
А поэтому, какие конкретно?
Например, что у нас есть мораторий? У нас нет никакого моратория, у нас действует решение Конституционного суда, которое приостановило исполнение смертной казни.
Это
и Совет Европы здесь абсолютно ни при чем.
Ну как, это было условием вступления в Совет Европы в 1996 году.
Но Совет Европы ставил вопрос отмены, это значит убрать
Игорь
из закона,
Леонидович,
это
суде,
значит отказаться в законе, это все осталось. Поэтому не мешайте мне, я не перебивал, когда вы художественно расписывали про наше законодательство те вещи, которых нет. Поэтому разрешите все-таки сказать про то, что нет моратория, есть решение Конституционного суда.
Мы это привыкли просто называть, уж простите нам, мне лично, отсутствие юридического образования, но как для слушателей тоже
проще. Основная масса тех, кто настаивает на смертной казни, они вот, кстати, депутаты Госдумы, блестящий журналист, который настаивает или там просит. И я скажу, это некрасиво. Он ведь педалирует на общественном мнении и пытается заработать себе определенные очки для партии.
Смотрите,
на том,
Игорь
что он понимает, вызовет отклик.
Вот,
понимаете?
Любой резонансной ситуацией пользуются, грубо говоря, популисты. В любом
популисты.
Случае. Но это не отменяет.
Секунду.
Но это не отменяет наличие проблемы и попыток, может быть, ее переосмыслить или остановиться, исключительно как бы сохранить статус-кво, который он есть. Просто у государства, мы понимаем, у государства есть монополия на насилие. Но при этом, когда говорят, вот наш слушатель пишет, проблема-то вопрос предотвращения рецидива, а этот человек рецидивист, подозреваемый, пока не обвиняемый, но подозреваемый. Если рецидивисту дают возможность снова совершить преступление, то о какой справедливости можно говорить вообще? Потому что о жажде мести, в свою очередь, у людей, она гипертрофируется фактически. Потому что, и с другой стороны, месть – это как бы отягощение обстоятельств или смягчение обстоятельств, понимаете? Ведь Уголовный кодекс, вообще правовая система, она же не может быть в отрыве от тех цивилизационных каких-то достижений, культурных каких-то достижений общества, которое этот кодекс регулирует и ограничивает.
Ну, вы знаете, если бы депутат Госдумы предложил, абсолютно верно говорит наш слушатель, ввести понятие рецидив в уголовный кодекс, как это было при Советском Союзе, рецидивист, сейчас ведь этого нет.
И особо опасный рецидивист.
Да, особо опасный рецидивист. Конечно, это было бы с его стороны очень глубоко. А так он педалирует общественное мнение, которое априори во всем мире одинаково за ужесточение наказания, одинаково за смертную казнь. Поэтому ничего тут нового нет, это старая история, и каждый раз, когда случается какое-то ужасное преступление, этот вопрос встает. В основном это, конечно, связано с актами терроризма, педофилии, там, убийство большого количества людей.
Хорошо, вспомните Виталия Калоева. Вот прям, правда, с языка слетает. Человек, которого осудили за границей, потом он приехал сюда, и здесь его встречали как героя, действительно. Объясняли, что человек был обуреваемый действительно жаждой мести, и это можно понять, потому что он потерял в одночасье всю семью и не был удовлетворен, просто на эмоциях, будем говорить так, да, действовал. Может быть, месть тогда был смягчающим обстоятельством, потому что человек в аффекте был или еще что-то. Но вот Виталий Калоев, он такой. Как быть? Общество воспринимало его героем. А получил он удовлетворение от того, что он убил этого авиадиспетчера? Ну, до конца неизвестно, как бы в душу человеку залезть невозможно. Но сам факт-то есть. Здесь его встретили как бы с пониманием, будем говорить так.
Но, обратно, вы заметили разницу уголовного кодекса и уголовного наказания европейского, то есть более цивилизованного? Чем ближе к цивилизации, тем либеральные уголовные наказания. То есть, по идее, сразу у нас бы встал вопрос, если такая ситуация. Калоева надо к смертной казни разорвать, отменить и расстрелять, понимаете? В Европе этот вопрос не поднялся и не встал, понимаете? И то наказание, которое ему за убийство, и достаточно жесткое убийство, он зарезал человека, понимаете? Оно было очень либеральным, поэтому вот правильно или нет, что Калоев остался жив, или они его должны были там убить и растерзать?
Анатолий Рафаилович.
Коллега опять лукавит. Я должен вам сказать, что либеральное европейское законодательство начало с того, что диспетчера практически никак не наказало. Понимаете, да? То есть, если бы диспетчер понес бы адекватное наказание, скорее бы всего, у Калоева и не возникло такой идеи, правда? Вы помните, сколько ему дали?
Если бы
ДК Три месяца за гибель самолета. Три месяца.
Два самолета там было.
Ну, неважно. Ну, вот,
да. Исходя из российской практики, это большое достижение. Я веду в том числе авиакатастрофы. Семь авиакатастроф, кажется, ни одного диспетчера никогда не привлекали к ответственности, всегда привлекают только летчиков погибших. Поэтому у них победа справедливости. Ну, а вот, у нас...
А мы понимаем справедливость немножко
по-другому. Вот, к вопросу о том,
более,
как мы
погодите,
понимаем. Да.
Вы путаете две вещи, которые не одно и то же. Месть и возмездие – это разные вещи. Месть – это личная вещь.
Да.
И должен вам сказать, что в Советском уголовном кодексе месть справедливо считалась отягчающим обстоятельством. Вот, отягчающим, а вовсе не смягчающим. Возмездие – это прерогатива судебной системы. Это прерогатива государства. Оно должно иметь монополию как на насилие, так и на возмездие.
Государство имеет право...
И когда человек берет на себя индивидуальное возмездие именно потому, что он не удовлетворен тем возмездием, которое совершило государство. Я не оправдываю Калоева. Более того, меня сильно покоробил тот факт, что когда он вернулся, то есть я могу понять его, понять, конечно, можно, но то, что когда он вернулся, его сделали героем, это я, честно говоря, тоже оправдать не могу. Но я приведу вам другой пример, еще более интересный.
Давайте.
На совместных учениях армии, типа, которые готовились в НАТО, известная история, азербайджанский офицер ночью проник в комнату, где спал его коллега, с которым они накануне вместе занимались, армянский офицер, и убил его топором, зверски убил, нанес что-то 27 ударов. После этого, это было в Венгрии, после этого Венгрия его осудила к пожизненному заключению. И вроде все было нормально. Азербайджан все это время просил его отпустить, гарантируя, что ничего с ним делать не будет, но это процессуально допускается, да? В конце концов, Венгрия... Поскольку при этом Азербайджан, это известная история, Азербайджан внес в экономику Венгрии 2 миллиарда долларов, купил их боны, облигации, да? И ему, Азербайджану, отдали этого офицера. Значит, пока офицер летел домой, Алиев его помиловал, пока он еще был в самолете. На выходе его встречали как героя, и министр спорта и по делам молодежи, которая привела его на телевидение, сказала, что вот на таких людей мы должны равняться. Это гораздо более вопиющий случай, правда? Вот это случай, когда возмездие пролетело. Значит, итак, государство должно иметь монополию на возмездие.
Государство имеет право отнимать жизнь. Вот так, если рассуждать с точки зрения гуманиста.
Я полагаю, что государство должно иметь в исключительных случаях такое право.
Как считаете, Игорь Леонидович, у государства должно быть такое право?
Ну, у государства такое право есть, оно его употребляет. И
нет,
по многим
мы и про
делам,
смертную казнь
связанным с терроризмом, я знаю, что... Вот, допустим, мы возьмем Нордост, да, 40 террористов, пустили газ, террористы заснули, но их всех спящих застрелили,
конечно.
Понимаете? Поэтому, ну, что это было?
А
это,
почему?
Это была смертная казнь,
нет,
понимаете?
Нет, мы говорим про официально.
А можно я ответить на этот вопрос?
Они официально, нет. Должностные, альфа,
подождите,
при оружии,
не про террористов,
всех
не
застрелили,
про террористов.
А их надо было судить.
Не про террористов, дети, рецидивист-убийца, его будут защищать, у него будет адвокат, государство, не государство, неважно, но получается, что у него гражданских прав едва ли не больше, чем у убиенного ребенка.
Ну, убиенного ребенка уже нет никаких прав.
Но
тут я скажу вам вещь.
Это, между прочим, Игорь Леонидович поднял очень интересный вопрос. Он состоит в том, что почему при задержании террористов так часто их ликвидируют? Это ведь интересный вопрос. Это не случайно. Причем не только у нас. Вот что интересно. Мы видим, что это во всем мире. А почему? Потому что смертной казни нет. И люди, которые занимаются ловлей, идут под пули, погибают. Они сознают, что вот они поймали этого человека, потом его судили, либо его отпустят через некоторое время, либо вовсе обменяют, и вся их работа фактически пропала. То есть в этом смысле вот тот случай, что хотя бы одного террориста в Беслане все-таки взяли живым, этого Нурпаши, вот, это случай, в общем-то, редкий. Как правило, никого живым не берут.
Давайте
ликвидируют.
После новостей продолжим. У нас Анатолий Белкин здесь, юрист-криминалист, специалист в области уголовно-процессуального права и криминалистики, судебной экспертизы. И президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. После новостей продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице. Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Обсуждаем убийство 9-летней девочки в Саратове. И в связи с этим многие начали призывать к введению или возобновлению применения высшей меры наказания для преступников. И у нас в телеграме нашем, радио говорит МСК, латинцы в одно слово, уже запущено голосование. С вашей точки зрения, мораторий, смертная казнь необходима? Да. Или смертная казнь необходима? То есть это, скажем так, не уменьшит число преступлений, если мы говорим о том, что наказание должно, значит, действовать во благо общества и таким образом его от чего-то, значит, огораживать. Так, у нас в гостях Анатолий Белкин, юрист-криминалист, Игорь Трунов, президент Союза адвокатов России. А сенатор Клишус сказал, что правовых оснований вернуть смертную казнь нету. Мы с вами об этом поговорили. Еще не поговорили о принципе гуманизма, потому что люди, которые вспоминали, значит, сразу же в связи со смертной казнью Чикатило и других маньяков, которых казнили, говорили, что вот мораторий ввели просто потому, что, значит, общество поменялось, мы встали на путь гуманизма, и слепая месть или вот это вот все, не надо уподобляться средневековым людям и так далее, что вот это достижение, значит, гуманистических каких-то идей в обществе. Как вы считаете, Анатолий Рафаилович, общество изменилось или нет? Или общество не меняется, а меняется только закон?
Меняются только законы. Нет, общество, конечно, тоже меняется. Но вы понимаете, гуманизм — это понятие двустороннее. То есть он должен быть адресным. Он не бывает просто так, абстрактный гуманизм. То есть если мы интерпретируем помилование террориста, убийцы, педофила, ну не педофила, нет, педофил здесь ни при чем, убийцы, который убил ребенка при страшных отягчающих обстоятельствах, зверским образом. Вот если мы считаем, что гуманизм состоит в том, чтобы оставить ему жизнь, то я задам вопрос, а в чем состоит гуманизм тогда по отношению к этому ребенку? И вот тут получается, что никакого гуманизма-то нет. Потому что гуманизм должен быть в обе стороны. Вот когда у нас говорят, это любят повторять специалисты в области уголовного процесса, что закон повернулся лицом к человеку. Я обычно в таких случаях в дискуссиях спрашиваю, какому человеку повернулся лицом закон? Ответ очевидный. Закон повернулся лицом к обвиняемому, это очень хорошо. К подозреваемому, это тоже неплохо. Даже к осужденному, и это хорошо. Но ведь закон не Янус, у него только одно лицо, правильно? Значит, если он лицом повернулся в одну сторону, то потерпевший, который уже потерпел, он уже перенес кучу мук, страданий, может, его уже в живых нет, он стоит или стоял по другую сторону закона. Значит, чем к нему повернулся закон? Прав потерпевшему, Игорь Леонидович это знает, ему случалось защищать потерпевших. Прав потерпевшему предоставлено гораздо меньше. И когда кодекс так устроен, и когда мы говорим о гуманизме, вот об этом надо не забывать. Что гуманизм по отношению, излишний гуманизм по отношению к обвиняемому всегда оборачивается неоправданной жестокостью по отношению к потерпевшему.
Игорь Леонидович.
Ну, я подолью масло в огонь этих теорий. Почему? Потому что я же практик, я в судах целыми днями, я сейчас прибежал, в общем, из суда. Мы неправильно голосуем, здесь же вопрос не стоит там о смертной казни и даже о пожизненном лишении его свободы. Почему? Потому что я как практик вам скажу, здесь вопрос-то стоит, сколько ему дадут, а ему дадут, ну, 12 от силы 15 лет, понимаете, ему ведь не дадут даже пожизненно, поэтому тут... Вопрос, который мы выносим на голосование, он не соответствует действительности.
Почему? Возникли же дискуссия-то возникла по смертной казни.
Я понимаю, что дискуссия возникла, но давайте на землю опустимся вот в наши суды, и что там, как оценивается и какие приговоры выносятся. Одно убийство, понимаете, не два, не три.
Ну, есть отягчающие.
Ну, есть отягчающие, то, что ребенок, поэтому и вторая часть-то, понимаете.
Ему приняли уже обвинение по второй части?
Ну, да, ему, естественно, часть вторая, статьи 105-й, именно отягчающее то, что малолетний, поэтому часть вторая.
Убийство
тогда была бы первая,
да.
Понимаете, малолетнего, да. Поэтому с учетом того, что
он, там особо у него, жестокого способа нет?
Ну, там это не доказано,
пока
понимаете, патологоанатомы ничего там такого не экспертиза не показала.
Не
поэтому здесь вопрос о том, что дадут ему пожизненное или там высшую меру наказания в той форме, которая на сегодня есть, эта вероятность очень низкая, практически ее нет, если только не общественное мнение додавит этот вопрос.
Нет, это было бы неправильно, но ведь мы поднимаем вопрос.
Правильно, мы понимаем,
нет,
что это одно убийство.
Нет, додавливать было бы точно неправильно. Мы поднимаем этот вопрос не только в связи с этим убийством, а вообще с ухудшением криминальной обстановки в стране. Вот о чем надо говорить. И, кстати, вот Великобритания, самое что ни на есть, родина демократии там и так далее, там смертная казнь за убийство, любое умышленное убийство, существовало до, фактически до 30-х годов 20 века. Потом ее отменили. Вопрос, а стало ли меньше убийств? Ответ, нет.
Ну, а почему
меньше
тогда?
Убийств,
хорошо,
меньше
а почему
убийств
тогда
не стало?
Отменяют? Это заблуждение, что
конечно,
ли?
Конечно, конечно, это не заблуждение. Это люди, да, как вот сейчас выразился коллега, додавили, то есть определенная группа специалистов, я не скрываю, что это которые... специалисты, просто они пользуются другими данными. Они свою идейную убежденность провели на законодательном уровне. А убийств действительно меньше не стало. Статистика открытая, но никого
вот
уже не вешают.
Как раз 344 говорит, почему же в гуманистическом обществе не исчезли убийцы детей? Ну, то есть, если мы отменяем смертную казнь, но убийц-то меньше не становится.
Куча стран смертную казнь так и не отменили. Я уж молчу про Японию, но Соединенные Штаты все-таки... Угу. О чем мы уже говорили, правда?
С Белоруссией наша ближайшая.
Белоруссия, их, его, наши либералы ее не считают цивилизованной страной.
Вот. Мы считаем, это наше союзное государство.
Я ее не считаю демократической страной. И очень, между прочим, это поощряю. Потому что слово демократия в определенных случаях становится ругательным.
7373948. Давайте, наденьте, пожалуйста, наушники. Будем принимать звонки наших слушателей. Здравствуйте, алло.
Я очень быстро скажу.
Да.
Ссылки на гуманитарное общество, надо вспомнить, что недавно там были зоопарки человеческие и автобусы только для белых, а женщинам разрешили голосовать только в 1976 году в Швейцарии.
Верно.
А вот для конкретного существа у меня два альтернативных предложения. Заразить СПИДом и отдать врачам для тренировок, порезать на органы, по крайней мере, сердце и...
Как делают в Китае, кстати.
Как там это? Его надо в поликлинику отдать на опыты, да, это мы уже знаем. Это мультфильм.
Они применяют высшую меру наказания и на органы тело отправляют.
Вот этого я не знал. Есть такое?
Да, это было, и даже был скандал в связи с этим, потому что...
Скандал, но практика не отменяется. Они демпингуют по ценам донорских органов. Сегодня Китай номер один в мире.
Да. А какой может быть гуманизм по отношению к тому, кто уже мертв? Мертвым безразличны. Казнят его убийцу, отпустят. А самоубийство может быть оправдано только в одном случае, если этим самым убийством в этот самый момент будет спасена чья-то жизнь. Самооборона, грубо говоря.
Да, о самообороне мы здесь вообще не говорим. Это, она выносится за скобки. Самооборона исключает уголовную ответственность вообще.
Не, ну как у нас уже была недавно статья, которая, значит, где приводила статистика, что большинство женщин, которые сидят по 105-й, это женщины, которые страдали от побоев, которые пырнули своих сожителей или мужей ножами, и в итоге их, они уехали по 105-й статье.
А статистика основывается на их словах, я правильно понял?
Ой, как вы сказали, статистика — это коварная наука.
На их словах.
Кому верить-то?
На их словах. Вы знаете, вот сейчас я уподоблюсь Андрею Норкину и расскажу вам анекдот. О том, как беседуют двое, и один говорит, а вот, доктор, что такое? У меня вот не получается. А вот у соседа получается много раз. Откуда вы знаете? Говорит, да он сказал, так и вы говорите.
7373948, это телефон прямого эфира. Так, 314-й преступника защитит, для защиты есть адвокат, а кто защитит жертву, тем более ребенка,
вот.
Говорит 314-й.
Вот, вот, обязательного защитника для потерпевшего не предусмотрено.
Нет, никак. Ну, да, не предусмотрено, но, тем не менее, у погибшего ребенка достаточно благополучная семья, и они в состоянии взять адвоката и защищать,
но государство
и представлять свои
палец
интересы.
О палец не ударит.
Ну, государство как бы немножко свои интересы.
И, а какие государства интересы, когда государство в лице суда, в лице адвокатов, в лице следователей, разбирается с такими делами? Мы можем сказать, какой интерес? Понимаете, мы привыкли к тому, что если в полицию жалуются, там, я не знаю, избивают, насилуют, еще что-то, говорят, значит, вот совершили преступление.
Приходите, да.
Да, приходите,
когда
это уже притча в языцах.
Да.
А по факту ты какой интерес у государства? Просто, грубо говоря, палочная система, по факту что-то произошло,
вот
мы зафиксировали. блокировали или что?
Палочный интерес, понимаете?
Палочный интерес.
Мы как бы все страдаем от этого палочного интереса, но, к огромному сожалению, ничего умнее не придумали. Поэтому на какую систему перейти, если отменить палочную? То есть, чтобы наша правоохранительная система не легла спать. То есть, какая система стимулирования, отчетности, контроля, вот какая она должна быть.
Это
поэтому дискуссия идет, но
мысль.
ничего внятного не появилось.
Евгения, я вот первую половину своей жизни был специалист в области принятия решений. Я по образованию математик.
Так.
И кандидат физмат наук. И занимался я именно этим. И вот ошибки целеполагания – это самая главная беда. Вот в данном случае, когда та же полиция, обобщенно говоря, имеет в качестве главного показателя процент раскрываемости, из этого проистекают жуткие беды. Во-первых, не принимают заявления, по которым трудно расследовать. Во-вторых, в экстренном порядке отыскивают виновных. Вот, уговаривают со страшной силой заключить досудебное соглашение со следствием, упрощенное дознание. Это страшная, вообще говоря, беда. Именно потому, что, вот правильно было сказано, палочная система. Есть показатель главный. Палочку поставил, преступление раскрыл.
Общество меняет государство или государство меняет общество? Вот здесь, хорошо, про целеполагание.
Ну, на этот вопрос как раз диалектический материализм отвечает очень хорошо. Что, конечно, главное — это базис. Базис — это общество. Государство — надстройка над этим обществом. Значит, общество должно менять государство. Но надстройка не пассивна. Это все, вы понимаете, вы это не проходили, а мы это проходили в институтах. Значит, государство... не пассивно, оно тоже предпринимает обратные какие-то в порядке обратной связи.
Угу.
Понимаете, когда я такие вещи студентам говорю, они этого не понимают, потому что такое базис и настройка, они не знают, им приходится это объяснять. А в историческом материализме что-то было, да, было.
7373-948, телефон прямого эфира. Ну, здесь мы вынуждены действительно анализировать настроение общества как раз на основе того, когда мы получаем вот такие новости. И сразу же возникает вопрос, а что мы делать-то хотим? Мы хотим удовлетворить жажду мести. Будет ли этот человек удовлетворен, если он пострадавший, а его, значит, его, там, убийцу или убийцу ребенка расстреляют или посадят навсегда, или на 10 лет даже, потому что тут были уже сообщения, мы налогоплательщики. Почему мы этого человека, который убил ребенка, должны содержать?
Ну, надо заметить, что на смертную казнь расходы тоже большие. Так что это еще спорный момент, что обойдется дороже. Тут, понимаете, какой нюанс? Если применять смертную казнь, вот Игорь Леонидович не будет спорить, что если уж ее применять, то, конечно, после очень тщательного и долгой подготовки. В тех же штатах средний
убивает
срок...
Убивает не сразу, это правда,
Нет, секунду. Средний срок ожидания исполнения приговора, знаете какой? 11 лет вот сейчас.
Угу.
Раньше я читал 13, но последние данные
11. Это же тоже элемент наказания.
За это время человек сидит, проходит куча проверок в обязательном порядке, апелляции, обращения к разным губернаторам, президенту на предмет помилования. Апелляции две в суде штата и в федеральном суде могут быть. И только после этого... После этого проверки. Ну, понятно, это делается для того, чтобы исключить ошибки, но ошибки все равно бывают, это статистика. И только после этого. Это очень дорогая процедура, смертная казнь. Это не
но
просто
даже
прыгло.
При этом ошибки бывают.
Конечно, бывают.
И эта трагедия, наверное, самая большая. Почему? Потому что ошибки неисправимы.
Да, а человек, который погиб под машиной, это ради этого мы будем отменять дорожное движение?
Ну,
ведь не будем, правда?
Это неуместное сравнение.
Очень
уместное. Тот человек, который убил государство осознанно, и то, под чем подписалось, по сути, общество, потому что законы принимало законодательное собрание, суд именем и властью государства выносил решение. Поэтому это разные вещи. Машина и отдельно людей много гибнет на
просто
дорогах.
Наша система воспринимается в силу, опять же, каких-то резонансных вещей, воспринимается неоднозначно, но в том числе, что сурово. У нас чуть что человека там по экономическому каким-то вещам, значит, в СИЗО. Закрывают надолго, и он там томится в этом СИЗО. Ну, то есть это как уже наказание идет. Ну, то есть, с одной стороны, наша система наказания позиционирует себя действительно как довольно суровая, но, с другой стороны, мы отметаем вот этот немаловажный инструмент, который существует в других странах.
Вы так мягки в выражениях, в части сурового. Самая большая проблема сегодня – это пыточные условия содержания в этих
вот.
СИЗО.
Да и сами
это, безусловно,
и вторая серия – пыточные условия содержания в местах лишения свободы. Почему? Потому что вот этот лагерно-отрядно-барачный тип содержания, он остался, понимаете? Мы не можем позволить себе перейти на камерное содержание, на цивилизованное содержание, где уменьшается рецидив преступности. То есть сегодня наши тюрьмы – это рассадник криминала. То есть оттуда человек исправиться и выйти не может. Он оттуда выходит рецидивистом.
А человек, в принципе, может исправиться, особенно если кого-то убил намеренно? Вот изначально, если наша система – система исправления.
Да, но сидит в тюрьме не только умышленный преступник.
Нет. Безусловно, конечно.
В основной массе там очень много оступившихся,
бытовиков,
понимаете?
Конечно, да.
Основная масса – это вот бытовики, но оступившиеся, мелкие кражи.
Смотрите, какая интересная вещь. Вот вы говорите о том, что мы теперь, были поправки, кстати, очень спорные, о том, что за экономические преступления нельзя заключать под стражу. Спорные.
Переобулись на лету и сейчас квалифицируют как криминальное мошенничество, экономические преступления, и заключают под стражу всех предпринимателей.
Но я хотел сказать о другом. Народ воспринимает это совершенно однозначно. Он сказал, ага, ребята подстилают соломку под себя. И вот пример, который просто вот потряс страну. Госпожа Васильева, она в итоге осуждена, так что можно говорить, что она была виновна, да?
Госпожа, она сидела.
Сидела. В колонии она была один месяц. Значит, но вопросов нет. Госпожа Васильева, не будучи заключенной под стражу, находилась под домашним арестом. В собственной 14-комнатной комфортабельной камере. И совершала при этом прогулки по бутикам. Собственно, скандал-то из-за чего произошел? Что ее поймали на Новом Арбате. Ну, не поймали, но засекли, да? И, потому что домашний арест разрешал ей выход за пределы этого помещения на прогулки. Все. Как вы думаете, что после этого думает народ? Что 2,5 года, секунду, она сидит, почти 2,5 года, сидит она в таких условиях под домашним арестом, потом приговор вступает в законную силу, она отсиживает еще там где-то месяц или около там в колонии, после этого она подает на УДО, никаких оснований отказать ей в УДО у суда нет. Народ возмущается судьей, но судья абсолютно прав, замечаний никаких к ней нет. Все, и она выходит по УДО.
Гуманизация судебного процесса.
Вот это гуманизация, называется. Да.
Мы слушаем вас,
здравствуйте. Это правильно, я считаю.
А здравствуйте, нет. Мы слушаем.
Женщина, экономическое преступление, никого не съела, не зарезала.
А женщины у нас равноправны с мужчинами.
Здравствуйте.
Да.
Анатолий, Москва.
Да, Анатолий, конечно, слушаем вас.
Ужасный случай с этой девочкой, соболезную родителям. И вот Клишес выступал, вы неоднократно в эфире говорили об этом, что нельзя ужесточать.
Нет правовых оснований, да.
Да, я за ужесточение. Вот Клишес и те, кто принимает эти законы, они своих детей ограничивают от таких нелюдей.
Да, это распространенный
аргумент. Дети не гуляют по гаражам и, к сожалению, не ходят вот так, как наши дети. Я, как отец двоих девчонок, за ужесточение. Мне очень понравилась идея смертной казни и разбор на органы таких людей. Это должно быть
на пользу науки. То есть смертная казнь, ну не просто...
Китайщие попытки раньше было, да. Смерть от тысячи надрезов, да.
Так, кто-то...
Оздоровит экономику, да.
Ну, чтобы добро не пропадало, если так, да. Вопрос преступника... А, это про адвоката опять было. 99,8 обвинительных приговоров в России суд принимает все, что приносит следствие. Кто гарантирует, что восстановленную смертную казнь полиция просто не станет использовать для отъема денег и собственности.
Откуда такая интересная цифра? Вот абсолютно, я такой цифры абсолютно не знаю.
Она больше, конечно, чем 98, она 99,6.
Нет, 99,8. Вот
а, какая. И 8, нет, она и 6. Там 4 сотых у нас прогрешность.
Вот. То есть, если ввести в нашей нынешней судебной системе смертную казнь, то просто это будет шантаж и провокация.
Я так не думаю.
Нет? Почему?
А я думаю, что сейчас невиновных порядка 40%, это статистика администрации президента, там комиссии по
помилованию. По убийствам или
вообще? Невиновных, которые отбывают, заложники вот этой палочной системы, да?
Ну, они как раз заложники вот этой самой системы с упрощенным дознанием, с досудебным соглашением,
поэтому 40% если применять смертную казнь, 40% невиновных, вот что мы имеем.
Давайте голосование, сейчас я прошу прощения, голосование уже в телефон запустим. Вы считаете, вы поддерживаете, скажем так, снятие моратория на смертную казнь для убийц? 134-21-35. Да. 134-21-36. И вы говорите, что вот мораторий есть, и пусть он будет. Не надо ничего вот этого восстанавливать, потому что судебная система у нас довольно сложно устроена, поэтому всякое возможно. 134-21-35. Мораторий снять на смертную казнь. 134-21-36 не надо снимать, даже если речь идет о людях, которые кого-то убили. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, кому вопрос, с кем
вот
спорите?
У нас в стране есть некая двойственность правового сознания. Это готовность, с одной стороны, подчиняться там законам и так далее, а с другой стороны, презрение к тем законам, которые не соответствуют нашим традиционным морально-этическим императивам. Вот, очевидно, при рассмотрении этого вопроса надо учитывать менталитет-то нашего народа. Вот, например, мне лично вызывают возмущение. Даже пожизненно заключенный за зверское убийство будет сидеть в камере, жрать каждый день, читать книги, а государство будет на него тратить деньги. Вот что меня возмущает. Он не может жить на этом свете.
Vox populi, как говорили древние римляне. Это очень распространенная точка зрения. Заметьте, что...
Это такая доминирующая точка зрения, но только до тех пор, пока вы не попали в эти 40% невиновных, когда вас ни за что туда посадили, и вы продолжаете жрать на шее у государства, понимаете, и пытаться добиться справедливости, а ее не добьешься ни под каким соусом.
Это некорректный перевод стрелок, я должен вам сказать.
Это действительность, а не перевод стрелок, понимаете, это наша действительность.
Другое дело, что смертная казнь должна быть чрезвычайно выборочной. Вот заметим, что в Советском Союзе смертной казнью каралось дикое множество статей. И государственные преступления, и фальшивомонетничество, и казнокрадство в крупных размерах. Я уж не говорю про убийства,
валютные махинации.
Валютные махинации. Вспомним это знаменитое дело Рокотова, да, по которому до сих пор нам тычат в лицо, что пересмотрели законы и казнили человека задним числом. Без черт знает что. Хотя прошло 50 лет с тех пор, все равно тычут в лицо.
Ну, а если так, вы все равно, я так поняла, Анатолий Рафаэлович, не отказывайте в возможности того, чтобы был снят мораторий.
Я считаю, что смертная казнь нужна с очень большим разбором. Убийство зверское, безусловно.
Убийство зверское, безусловно.
Безусловно. И опять же, не каждое. То есть это должно быть хорошо проверено. 11 лет. Да, вот сейчас у нас ввели систему сплошной кассации. Это в этом смысле большое преимущество. То есть если раньше апелляционная жалоба обязательно была на рассмотрение, кассационная нет. Теперь уже и кассационная тоже. Значит, появится еще одна инстанция. Я бы для смертной казни ввел бы дополнительные условия. Например, как в тех же штатах американских, если речь идет о суде присяжных, чтобы было единогласное голосование. Там так принято. Это разумно. Хотя я противник
суда
присяжных.
Тогда увеличивать... А, вы противник?
Противник,
почему?
Конечно. Да потому что это туфта.
Почему это туфта? Говорят, что это как раз люди...
И вы говорите. Вспомните тот анекдот, который я вам сказал.
Не надо, спокойно.
По этому поводу еще Платон в свое время сказал... После смерти Сократа, которого, как вы понимаете, некий аналог суда присяжных осудил к смертной казни, да? Платон сказал, что когда мы хотим научить ребенка иностранному языку, мы нанимаем квалифицированного педагога, раба. Когда мы хотим вылечить больную ногу, нас лечит квалифицированный врач. Почему же, когда мы решаем судьбу человека, его судьбу решает не квалифицированный человек, знающий законы, а толпа?
Ну, вопросы права решают юристы, да. А толпа решает немножко другие вопросы, поэтому вы передергиваете, конечно.
Нет, я не передергиваю, потому что
возможно,
толпе задают вопрос, виновны ли это, вообще черт
знает
что.
В Америке основной суд присяжных работает отлично, и правосудием все довольны.
Отлично – это с чьей точки зрения?
С мировой точки зрения.
Вот, например, Виктор Бут в своем интервью, которое я видел буквально вчера, он кое-что интересное рассказал о том, как проходил над ним суд. Суд был, конечно, суд присяжных. И что? Отлично работает. 25 лет он получил. Продолжает настаивать на своей невиновности.
Так, 493-й говорит, выносить решение о смертной казни в два этапа. Первый – решение профессионального судьи. Второй суд – это суд присяжных. Отсрочка исполнения 5 лет, говорит Михаил.
Это разумная идея. Вообще, кстати, такие идеи выдавались. Перевернуть суд присяжных, чтобы именно судья решал вопросы виновности. А вот наказание... определяли бы присяжные. В этом, кстати, что-то есть.
Тут Денис говорит, послать его на урановые рудники, например. Есть сечь, кужить заключение.
Давайте обсуждать, смаковать детали.
Но это каторжные работы называется. Да, это не
было, проходили.
Еще один звонок, коротко успеем принять. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я против смертной казни.
Расскажите, почему? Да.
У меня руки и так по локоть в крови, я в Советском Союзе жил, от моего имени приговаривали людей к смерти, если так вдуматься, это чисто ментально. А здесь вот, знаете, я хочу вернуться недавний вот этот самый, когда женщину зарезал человек там, на этом самом, она сидела с ребенком, и он их
убил. В Раменском на детской площадке какой-то сожитель.
Вот этот человек, вот я вам просто сейчас скажу, вы как юристы подумайте, он той же самой логикой руководствовался, что она, ну, вот мы, он виновен, его надо убить, да, мы считаем вот так вот, приговорить человека к смерти. А он той же логикой руководствовался, убивая эту женщину. Он считал, что она виновна в измене ему, и ее нужно убить.
То так есть, невозможно ли, вот, ну невозможно же людей приучить мыслить так, что не, ну, у всех презумпция невиновности.
Частный человек не должен брать на себя функцию возмездия.
В любом случае, а государство может.
Только монополия государства.
Смотрите итоги голосования, что у нас получилось. Так, в Телеграме 47%, ну, нужно снимать мораторий, 53% не нужно. А в голосовании по телефону другие результаты. 64% говорят, нужно снимать мораторий, а 36% говорят, пусть остаются как есть.
Вот это, кстати, очень интересно. То есть Телеграмом пользуются другие люди.
Более интеллигентные люди. Да,
более либеральные, я бы сказал. Продвинутые, да.
У нас был в гостях Анатолий Белкин, юрист, криминалист и профессор, как вы лично
профессор,
просили.
Профессор, доктор наук, да.
Представить, ну, ладно, вас. И Игорь Трунов, президент Союза адвокатов России. Спасибо, господа, что пришли. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.